эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
А мы продолжаем наш эфир на радио Крым Реалии. С вами Рустем Халилов. Напомню нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии, что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины, звоните по телефону 044 490 2905.
Тема дня.
21 сентября Россия начала самые широкомасштабные военные учения в этом году, «Кавказ-2020». Проходят они на территориях России, а также в том числе в аннексированном Крыму. Как сообщают в российском Министерстве обороны, в этих учениях задействуют около 80 тысяч человек, до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня. Украинские разведчики называют другие цифры. По их данным, Россия задействует на учениях более 100 тысяч военных, 3000 единиц бронетехники, 500 самолетов и вертолетов, а также корабли и подводные лодки, потому что учения проходят также в акваториях Черного и Каспийского морей. В Министерстве обороны России назвали такие цели этих учений. Первая – проверка степени готовности войск в ходе совместных операций по локализации и разрешению вооруженных конфликтов, связанных с противодействием терроризму. Второе – повышение совместимости и уровня взаимодействия органов военного управления и войск в ходе решения задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности. Третье – получение практики командующими, командирами и штабами в управлении силами при подготовке и в ходе ведения военных действий на юго-западном стратегическом направлении. И, наконец, обеспечение готовности вооруженных сил России и государств-партнеров к защите национальных интересов, повышению уровня взаимодействия в ходе решения совместных задач. Что за государства-партнеры, о которых идет речь? Россия пригласила на учения около 1000 военнослужащих из Китая, Ирана, Армении, Беларуси, Мьянмы и Пакистана, плюс представители еще 6 стран – Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Индонезии, Шри-Ланки и того же Ирана. Они приглашены в качестве наблюдателей. Вот что еще сообщает российская Минобороны. «Кавказ-2020» пройдет в два этапа. На первом этапе органы военного управления проведут планирование боевых действий в условиях, в условной военно-политической обстановке. Будут отработаны вопросы взаимодействия между воинскими контингентами стран участниц учения по отражению ударов средств воздушного нападения, ведению разведывательно-поисковых и оборонительных действий. И на втором этапе планируется решать задачи непосредственного управления войсками в ходе ведения совместных боевых действий. Предполагается проведение розыгрышей действий сухопутных группировок войск, группировок авиации, ПВО, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии. Кроме того, в ходе учения предусмотрены практические мероприятия войск, направленные на отработку вопросов, развертывания и ведения территориальной обороны. Кроме того, на военных полигонах в Беларуси 21 сентября на фоне заявления Александра Лукашенко об угрозе со стороны Запада возобновились российско-белорусские военные учения «Славянское братство-2020». В них задействовано 7 тысяч солдат и более 600 единиц боевой техники. К ним должна была присоединиться и Сербия, но из-за массовых протестов, которые начались в белорусских городах после выборов президента в Беларуси в августе, Евросоюз потребовал от Белграда от участия отказаться. В свою очередь, в Украине начались стратегические объединенные усилия 2020. Как отмечают в Украинском министерстве обороны, они происходят в период активной фазы российских учений «Кавказ-2020» и являются демонстрацией стратегических и оперативных возможностей сдерживания вооруженной агрессии России. Как заявил министр обороны Украины Андрей Таран, проведение учений в нынешнем формате недвусмысленно свидетельствует о решимости государств-членов в поддержке Украины по восстановлению ее территориальной целостности. В Генштабе Вооруженных сил Украины заявляют, что во время учений объединенные усилия по всей Украине к маневрам привлекут более 12 тысяч человек личного состава, около 700 единиц техники и вооружения, в том числе планируется развернуть более 10 бригад территориальной обороны. Сами же учения проводятся на земле, в воздухе и на море. Также в Генштабе обращают отдельное внимание на международный характер украинских учений. Вот что об этом рассказал начальник главного управления доктрины и подготовки Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Таран. Давайте послушаем.
Особливостю цьогорічного навчання стане їх міжнародний характер. Вперше до проведення стратегічного командно-штабного навчання будуть залучені військові підрозділи Збройних сил країн-членів НАТО, Сполучені Штати, Велика Британія для спільного виконання навчально-бойових завдань. радники представництва НАТО в Україні, представники Офісу зв'язку НАТО в Україні, також інструктора, військові радники, спостерігачі від Сполучених Штатів, Великої Британії, Федеративної Республіки Німеччини, Литовської Республіки та Республіки Польщі. Загалом для проведення навчань будуть спостерігати до 200 іноземних інструкторів, військові радники та спостерігачі. Їх робота буде організована не тільки в військових частинах, підрозділах, штабах тактичного рівня, та й на пунктах управління стратегічного та оперативного рівнів.
А с нами на связи руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21», бывший эксперт Центра «Номос» в Севастополе Павел Лакийчук. Павел, приветствую вас.
Добрый вечер.
Ну и первый вопрос, несколько общий. В чем особенности российских учений «Кавказ-2020», отличие от предыдущих военных учений России? Вот вы в чем их видите?
В принципе, учения серии «Кавказ» отрабатываются по схожим сценариям. И основные силы – это силы Южного военного округа, проверка их боеготовности. Проверка способности, внедрение опыта современной вооруженной борьбы, стимулирование командиров нестандартно решать задачи. Это такой основной замысел всей серии учений. Что касается учений этого года, можно обратить внимание, что они направлены в первую очередь на борьбу моря против берега. Вот, и перемещены ближе к Крымскому полуострову. То есть эпицентр их учебно-боевых задач находится в Крыму. Что, безусловно, напрягает не только украинскую сторону, но и государства-партнеры по Черноморскому региону. Потому что неоднократно уже, к сожалению, случалось так, что учения серии «Кавказ» служили для развертывания сил для подальшей российской агрессии в регионе.
Это вы имеете в виду, наверное, сейчас 2008 год?
Безусловно, 2008 год – это классический пример, когда развертывание сил завершилось операцией вторжения. Развертывание сил не обязательно может закончиться военной операцией. Это зависит от высшего военно-политического руководства страны.
Ну, к 2008-му еще вернемся. Вообще, подобные учения на Черном море у берегов Крыма, напомните, пожалуйста, слушателям, впервые проводятся в России или уже происходили?
Ну, они проводятся достаточно регулярно, раз в несколько лет. И это не только учения серии «Кавказ». Стратегические командно-штабные учения на юго-западном направлении, российском юго-западном направлении, проводятся достаточно регулярно. Кроме того, проводятся так называемые внеплановые проверки в степени готовности вооруженных сил, которые вел Путин. Вот. Они тоже, в принципе, по своему формату напоминают стратегические командно-штабные учения.
Угу. Каково место Крыма и акватории Черного моря именно вот в этих учениях «Кавказ-2020»? Вот вы сказали, что это в первую очередь учение с моря на берег. То есть оно, получается, основную часть Крыма и Черного моря, центральную часть в них занимают или все-таки нет?
Это трудно сказать, но судя по карте закрытия района в Черном море, в принципе, основной очаг учебно-боевых действий будет сосредоточен вокруг Крымского полуострова. На текущий момент заканчивается так называемая штабной эпизод отработки операции. Вот, и буквально завтра начинается активная фаза привлечения сил. Это СКШУ с привлеченными силами. То есть привлеченные силы отрабатывают уже тот замысел операции, который разработали штабные работники.
Вот вы сказали про зоны в Черном море, которые закрываются этими учениями. Есть ли в них какая-то особенность? Нет ли каких-то наложений, если сравнивать их с зонами украинских учений?
Ну, вы намекаете на то, что на этих учениях и на предыдущих учениях «Сибирь» из Украины россияне закрывали те же самые районы, после Украины россияне закрывали те же самые районы, которые закрыты Украиной для проведения своих учений, россияне как бы накрывали своими районами, создавая таким образом провокацию. Да, такая ситуация есть, но я бы хотел бы еще обратить внимание на то, что если наложить структуру морских полигонов боевой подготовки Черноморского флота в Черном море на ту картинку, которая закрытых районов вокруг Крыма и в сторону Одессы, то можно прийти к выводу, что заявленные районы не совпадают,
совпадают. Угу.
Районами боевой подготовки фактическими. То есть можно предположить, что они являются фиктивными, это фиктивные районы учений, и они созданы исключительно для каких-то других целей, которые не являются боевой подготовкой.
Ну, тогда встает вопрос, для каких целей еще?
Ну, во-первых, это демонстрация противнику условному, закрытие районов вокруг Крыма, в том, что любое появление иностранных кораблей в нейтральных водах, окружающих Крымский полуостров, может для них закончиться плачевно, потому что в данных районах якобы идут военные учения. Во-вторых, это целью может быть провокация в том плане именно наложения районов наших боевой подготовки, боевой подготовки черноморцев, закрытых районов для стрельбы учений. Но когда во время отработки боевых упражнений странами НАТО и Украиной россияне могут огласить о нарушении, так скажем, договоренностей и провокаций как бы со стороны нас и союзников.
Но пока вы ничего подобного не наблюдали вот за эти дни, потому что учения-то уже, вы сказали, первый этап почти завершился.
За период прохождения объединенных ЗУСИЛ и Кавказ-2020 пока инцидентов не произошло. Но надо учитывать, например, весенние учения «Сибирь», когда у нас проходили. Такие инциденты были, когда россияне угрожали испанскому кораблю, в частности. Вот, слава богу, тогда закончился инцидент, так скажем, полюбовно.
А какие-то политические последствия он нес, или вот это было очень маленькое локальное происшествие?
Ну, политические последствия, я насколько знаю, таких не было, вот, ну, кроме нот протеста, но это такая традиционная форма общения между независимыми государствами.
Уже не раз эксперты говорили, еще задолго до «Кавказ-2020», говорили о возможности российского вторжения на юге Украины под завесу учений. Вот по вашему мнению, эта вероятность есть?
Еще весной бы я бы сказал, что такая вероятность достаточно высокая. Вот. Все говорило о том, что россияне готовятся к захвату, ну так скажем, Каховского гидроузла, а возможно и всей зоны между Мариуполем и Каховкой, соединение такого коридора к Крыму. Но благодаря тому, что экспертное сообщество, я думаю, профессиональное военное международное сообщество эту тему держало в фокусе, значительно изменилась международная обстановка, и на текущий момент вряд ли Россия готова для серьезных, более чем провокаций, для агрессивных действий против Украины. Хотя, ну, надо понимать, что руководство России, оно непредсказуемое. И, ну, я надеюсь.
Надеетесь, что нет, но вероятность оставляете.
Без кровопролития.
Ну, получается так, что если вот, получается, сработало, если много кричать «волки», это действительно сработало, и вот вы говорите, предупредило вероятность этого.
Да, безусловно.
Намного снизило.
В принципе, если говорить о наших учениях, совместных усилиях, то Учения, которые готовились как... Это тоже заранее подготовленные учения, плановые. Они связаны с переходом вооруженных сил Украины на G-структуру в конце прошлого года. Вот, это такая система управления, современная система управления силами и войсками. И она была, по идее, завершиться совместным командно-штабным учением с союзниками с целью проверки этой системы. Но наши партнеры учли ситуацию в Черноморском регионе. Ну и как вы уже цитировали министра обороны, стали своеобразным ответом на Кавказ-2020. В принципе, российские моряки и военные смогут поработать в условиях реально приближенных к боевым, а не в, как всегда, в заранее подготовленных условиях, в условиях радиоэлектронного противодействия. Всем полезно.
Еще один пункт обсуждали эксперты. В 120 километрах от Одессы в Черном море расположен остров Змеины. Насколько далеко от него российские корабли? Есть ли вероятность каких-то действий именно в области острова? Вот эксперты отмечают просто, что оттуда удобно блокировать одесские порты, если что.
Да, безусловно. С Змеиного, если захватить Змеиный, можно блокировать оставшийся коридор закрытой этой зоны, которую создали россияне не за предыдущие 3 года в Черном море, между Одессой и Босфором, и западными портами. Но лично мое мнение таково, что, в принципе, захват Змеиного не является столь стратегической целью. Ну, это надо на нем развести силы и средства, их каким-то образом обеспечить. В принципе, этот коридор закрыть проще одним-двумя кораблями, корабельной группировкой, там, во главе с Москвой или чем-то еще.
То есть просто разместить их в этом районе?
Да, и они выполнят ту же задачу. Гораздо сложнее ситуация сейчас с захваченными объектами Черноморнафтогазу России, которые, в принципе, используются как объекты военной инфраструктуры для пока для наблюдения, а, возможно, в перспективе для нанесения ударов по Украине, по украинским судам, составляют серьезную угрозу.
Но мы имеем в виду сейчас... Имеете в виду сейчас те вышки, которые принадлежат Черноморнефтегазу, которые добывают непосредственно там на шельфе газ?
Ну да, там целая инфраструктура, которая объединяет месторождения в Черном море. Это не только две вышки Бойки, так называемые, это мы так образно о ней говорим. Там гораздо более сложная инженерная... Инженерная сеть.
Еще такой вопрос. Вот я уже говорил в подводке о том, что в Беларуси проходят российско-белорусские военные учения «Славянское братство 2020». Для Украины это повод для беспокойства, по вашему мнению?
Безусловно. Оно является объектом серьезной нашей озабоченности. Ситуация тут обстоит в том, что сейчас... нестабильная ситуация в самой Беларуси. И если прежде мы могли опасаться, что россияне войдут в Беларусь и оттуда попытаются нанести удар по Украине, то сейчас россияне, которые войдут в Беларусь, будут более озабочены белорусским народом. Я не хотел бы, чтобы так, конечно, развивались события. Хотел бы, чтобы независимость Беларуси сохранилась. Но в ближайшие месяцы нанесение ударов россиянами со стороны белорусской территории вряд ли возможно.
Благодарю вас за включение. С нами был Павел Акийчук, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21» и бывший эксперт Центра «Номос», который располагается в Севастополе. А я приглашаю к участию в эфире Михаила Магида, военно-политического аналитика агентства «Росбалт». Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы уже говорили в начале нашей программы об официальных целях, которые преследует Россия этими учениями. Это проверка степени готовности войск, повышение их уровня, практика и взаимодействие со странами-партнерами. Вот есть ли неофициальные цели, как вы считаете?
Ну, судя по тому, что в этих учениях участвует ряд других стран, что с Россией в этом плане сотрудничает, например, Иран, и была также информация о каком-то китайском участии. Безусловно, я думаю, что это можно воспринимать как своего рода демонстрацию единства, демонстрацию готовности к каким-то совместным действиям с рядом других стран и указание на то, что Россия готова взаимодействовать с теми странами, которые подвергаются американским санкциям или испытывают какое-то американское давление. Вот, собственно, иранцы, китайцы, возможно, Беларусь. Ну, то есть здесь, я думаю, что можно говорить о том, что это своего рода демонстрация и декларация намерений о сотрудничестве между вот странами, подвергающимися давлению.
Неужели все настолько серьезно? Неужели вот, опять-таки, некоторые эксперты говорят, что возможно создание какого-то блока, в котором будет участвовать в том числе и Иран, к примеру, либо Китай? Вот. Насколько серьезно такое взаимодействие?
Ну, безусловно, я думаю, что это нужно воспринимать серьезно. Хотя я бы не стал вот прямо сейчас говорить о том, что такой блок уже существует. Это, конечно, не так. Вот это видно на примере Ирана. Безусловно, Россия взаимодействует с иранцами. И в военном отношении стороны друг друга поддерживают в Сирии. Но вот с другой стороны, если мы посмотрим, в прошлом году Россия, судя по сообщениям Блумберга, отказала Ирану, например, в поставках новейших ракетных систем С-400.
А Турция продавала
их. Да, но такие системы были поставлены России, например, Турции. И почему так случилось, ну, мы точно не знаем, но можно предполагать, что Россия не хотела подставлять себя под американские санкции, потому что США очень чувствительны к военным сделкам с Ираном. Или вот другой пример. Россия сотрудничает с Ираном в Сирии, безусловно. Стороны помогают друг другу, поддерживают режим Башара Асада. Однако израильтяне регулярно, где-то раз в две недели или даже чаще, бомбят там иранские соединения в Сирии или проиранские силы. И российские ПВО ни разу не защитили своего союзника, ни разу не открыли огонь по израильтянам, потому что, опять же, Россия не хочет осложнений с Израилем и с ближайшим партнером Израиля, США. То есть сотрудничество России с Ираном есть, конечно же, но я не думаю, что вот прямо сейчас можно говорить о наличии какого-то мощного, цельного, монолитного блока. Однако же, безусловно, в будущем что-то подобное может возникнуть. И я думаю, что вот то, что происходит сейчас, это такая демонстрация. То есть если вы дальше будете как-то на нас давить санкциями или как-то еще, то мы, в свою очередь, можем объединяться все дальше, все глубже интегрироваться в нашей военной политике, внешней политике с Ираном, с Китаем и со всеми теми силами, которые вам не очень нравятся. Вот как-то так.
Но Китай — сосед России, причем влиятельнейший сосед, который в будущем, в ближайшем или в далеком будущем может действительно представлять какую-то угрозу для России. Это не мешает возможному объединению?
В России существует представление о том, что главный стратегический оппонент, скажем так, России в настоящее время — это Соединенные Штаты. И согласно этому представлению, в мире существует американская гегемония, но, тем не менее, она ослабевает. И Россия хотела бы дальше влиять на ослабление этой гегемонии путем вхождения в те регионы, где, вот что называется, тонко, где рвется, чтобы оказывать там ослабляющее влияние на позиции США. И с этой целью Россия поддерживает тесные отношения и с китайцами, и с иранцами, и, например, с Венесуэлой. А потому что понятно, что Соединенные Штаты вошли сейчас в глубокий конфликт торговый с Китаем. Соединенные Штаты очень болезненно воспринимают любое усиление Ирана. И, соответственно, вот Россия пытается заходить в эти регионы и сотрудничать с этими государствами. Я думаю, что руководство России прекрасно понимает, что усиление Китая, конечно, не может быть абсолютно безопасным для России, потому что экономический потенциал Китая уже существенно превосходит российский. И, конечно, такое нарастание экономической, да и военной, и научно-технической мощи Китая не может не восприниматься в России с определенными опасениями. Но, тем не менее, Россия на это идет, потому что они считают именно, что главная проблема – это Соединенные Штаты, и пусть Китай будет сильнее, потому что Америку это тоже ослабит. Но вместе с тем я бы не хотел это формулировать как какую-то глобальную борьбу за мировое господство. Нужно понимать, что российское руководство действует согласно существующим проблемам, согласно существующим вызовам, с которыми оно сталкивается. То есть, например, ну, если Соединенные Штаты будут проводить более мягкую политику в отношении Москвы в связи с санкциями, в связи еще с какими-то проблемами, то, соответственно, и Москва вряд ли будет выстраивать какой-то цельный военно-политический блок против Вашингтона. Возможно, что и с Китаем похожая ситуация.
То есть это скорее тактические сейчас... шаги, да, а не стратегические?
Простите?
То есть это скорее тактические шаги, исходя из современной ситуации, не далеко идущие за дело на будущее?
Да, я думаю, что позиция и России, и Китая, да и, в общем-то, Ирана, скорее прагматичная. Многое зависит от того, чем закончатся вот выборы, которые будут в Соединенных Штатах. И вне зависимости от того, кто победит, какую линию будет вести американская администрация. Это относится и к Китаю. То есть если Соединенные Штаты будут идти по пути их дальнейшего увеличения экономических санкций в отношении Китая, дальнейшего экономического протекционизма, направленного против Китая, в этом случае Китай может продолжить сближение и с Россией, и с Ираном. Потому что вот сейчас, например, существует грандиозный проект экономического партнерства Ирана и Китая, который предусматривает инвестиции китайские в иранскую экономику в сотни миллиардов долларов и даже возможное военное присутствие Китая на территории Ирана. Вот. Но если, например, Соединенные Штаты будут проводить какую-то иную политику в отношении Китая и Ирана, то, возможно, изменится и позиция этих стран. Например, демократическая партия, она говорила, что они могут вернуться к ядерной сделке с Ираном. Если это действительно произойдет, то, возможно, и позиция Ирана изменится. То есть, да, я думаю, что это скорее тактические маневры, чем какая-то глобальная, единая, цельная стратегия.
Но вернемся на полуостров и к учениям. Вот последний вопрос, который, наверное, буду задавать сегодня всем нашим спикерам. Насколько вы оцениваете возможность, что эти учения перерастут во что-то большее, в какое-то силовое воздействие или, возможно, вторжение даже?
Я в этом вопросе думаю, что нужно проявлять осторожность. Ну, мы не знаем, какие планы у каких государственных деятелей. Мы не знаем, каким последствиям это может привести. Ну, я все-таки сомневаюсь, что вот прямо сейчас эти учения перейдут в какие-то масштабные военные действия. Мне все-таки кажется, что и Россия, и иранцы, и другие страны, они будут выжидать, чем закончатся американские выборы, каким будет новый курс американской администрации. Думаю, что вот исходя из их практики осторожного, достаточно тактического партнерства, им невыгодно сейчас дразнить, что называется, тигра и провоцировать американцев на какие-то реакции. Думаю, что, скорее всего, никаких военных акций сейчас не будет. Я точно не могу ответить на этот вопрос, но думаю, что скорее не будет.
Я думаю, мало кто точно может ответить на этот вопрос. Скорее, это из области прогнозов. Спасибо большое. С нами был Михаил Магид, военно-политический аналитик агентства «Росбалт». А я приглашаю в эфир Сергея Гайдука, украинского военачальника, командующего военно-морскими силами Украины с марта 2014 по апрель 2016 года. Сергей Анатольевич, добрый вечер.
Доброго вечора, рада вас чути.
Взаимно. Вот мы говорили сейчас о российских войсках, но поговорим о том, что происходит на материковой Украине. В Черное море вошли не менее 4 кораблей Альянса. В воздушном пространстве Украины постоянно работает авиация НАТО. Мы видели в социальных сетях конвертопланы британских десантников, которые высадились на Николаевщине. В вооруженных силах Украины заявляли, что планируют применить фактически все имеющиеся типы вооружения и техники, включая и ударные беспилотники «Байрактар», которые получили недавно, и «Альху», реактивную систему залпового огня, и противокорабельный комплекс «Нептун». Вот по вашему опыту, оценкам, уникально ли нынешнее учение для Украины?
Ну, безумовно, навчання, яке має назву «Об'єднані зусилля», воно є реакцією на навчання «Кавказ-2020». Ну, тут є певні особливості. Ми повинні говорити про навчання «Кавказ-2020» в тому сенсі, що воно має дві складові, які, скажімо так, не є дуже публічні в інформаційному нинішньому середовищі. Тому що, скажімо так, закрита фаза цього навчання, воно проводилось з березня по серпень поточного року. А зараз відбувається відкрита фаза, скажімо так, от показушніщество, коли запрошуються постійні партнери Росії до цих навчань, це Арменія, Білорусь, Китай, Пакистан, спостерігачі. Тобто це все таке має показушне, закриваються райони, проводяться певні навчання і таке інше. Все останнє, те, що знаходиться поза межами, скажімо так, кадру, воно було проведено до цього. А це такі питання, які пов'язані із мобілізацією, із вивчення автомобільних, залізничних, водних шляхів розгортання. Це і випрацювання заходів, які пов'язані були з парамілітарними структурами, яке називається «Велике військо Донське», яке інспектував цілий командувач сухопутних військ. Тобто ця скрита фаза, вона була, ну, скажімо так, не такою публічною, але мала, скажімо так, основний напрямок. Це все-таки розгляд сценаріїв протистояння Російської Федерації, НАТО, вторгнення в Україну. А нинішні навчання, які показують, вони були офіційно продекларовані в тому числі і в міжнародному інформаційному середовищі і мають характер антитерористичних операцій, в тому числі і боротьби з міжнародним тероризмом.
Ну от по вашому розказу складається впечатлення, що от нічого серйозного, угрожаючого миру між странами не произошло, ну, невзирая на те военные действия, которые сегодня уже ведутся, да, можно вздохнуть спокойно, вот «Кавказ-2020» идет, как и планировался, то есть сейчас можем вздохнуть спокойно, что никаких...
Ну, мы не повинні вздыхать спокойно, тому що Україна знаходиться 7-й рік в війні з Російською Федерацією, але такі навчання проводяться щорічно, вибирається стратегічний напрямок, і це просто йде демонстрація, скажімо так, силовий спосіб вирішення геополітичних проблем, які демонструє Росія. Хоча, по великому рахунку, цивілізоване суспільство розуміє, що Росія свою внутрішню слабкість демонструє проведення зовнішнім брятанням, скажімо так, сил. Тому, ну, в цій ситуації, я думаю, що дуже багато задають питання, в тому числі пов'язані з водозабезпеченням Криму і можливості проведення операції в напрямку кримських перешейків, але знову ж я прогнозую, що ці дії будуть маловірогідні, тому що вони можуть носити характер лише після того, як інші всі способи не будуть реалізовані в рамках діалогу.
Мы вспоминали вот предыдущие учения российские, которые произошли еще в 2008 году, и тогда, после завершения учений, россияне начали вторглись в часть Грузии. Вот в теории, когда все российские войска должны передислоцироваться обратно в свои части? Сколько времени должно пройти после официального завершения учений?
Ну, ви розумієте, знову ж, розглядаючи навчання, цю показову складову, відкриту складову навчання «Кавказ-2020», ми не повинні розслаблятися, да, знімати акценти уваги за діями Російської Федерації, тому що навчання це буде продовжуватися. І це яка-то інформаційна оманна проведена операція про те, що 26-го ми знімаємо акцептори контролю за цим навчанням. По інформації, яку я маю, навчання будуть продовжувати і десь на по даним, які є в жовтні, в листопаді місяці 2020 року будуть проведені стратегічні навчання ракетних військ стратегічного призначення Російської Федерації. І це ж знову вони будуть називатися «Грім-2020». Це знову ж продовження тієї тематики, продовження бряцання зброєю і продовження тої напруги, яке створює навчання «Кавказ-2020».
Воно вже не такий масштабне учення, вірно? «Грім-2020».
Діло в тому, що навчання «Грім-2020», ракетних військ стратегічного призначення, ви ж розумієте, це питання нанесення ракетних ударів оперативно-тактичними, оперативно-стратегічними ракетними комплексами, які застосовуються по системам протиповітряної оборони, по системам протиракетної оборони, по командним пунктам, по зв'язкам, дуже важливим пунктом зосередження сил. І це, можливо, виклик ці навчання не для України, а для НАТО, для східного флангу НАТО. І ми не повинні це виключати і зужувати дії Російської Федерації лише проти України, тому що в цій ситуації, мені здається, що геополітичніше розглядати питання протистояння України НАТО, а в проміжку між тими двома протиборчими сторонами є Україна.
Опять-таки, возвращаясь к количеству, смотрите, мы говорили о том, что, во-первых, сама Россия официально заявляет о 80 тысячах человек, задействованных в учениях, и можно предполагать, что когда учения «Кавказ-2020» завершатся, часть этих людей должна вернуться в места дислоцирования, да? Когда, все-таки для нас, наверное, для Украины важно знать, когда это произойдет, и следить за тем, когда это произойдет, и, может быть, чуть-чуть свободнее, спокойнее вздохнуть, когда это произойдет. По вашему опыту, сколько времени нужно, чтобы вот часть этих военных, задействованных в учениях, все-таки те, которые не будут применяться в учениях «Гром-2020», вернуть на свои места?
Ну, зазвичай, звертання сил – це є окремою фазою проведення таких навчань. Я хотів би акцентувати увагу, що це навчання стратегічного характеру. Тому я думаю, що засоби розвідки, які різноманітні, які працюють для моніторингу контролю обстановки, повинні бути в готовності номер один, знаходитися протягом як мінімум тижня 10 днів, для того, щоб відслідковувати згортання сил навчання і переміщення їх до пунктів постійної дислокації.
Угу. Большое спасибо. С нами на связи был украинский военачальник Сергей Гайдук, командующий военно-морскими силами Украины с марта 2014 по апрель 2016 года. А я приглашаю в эфир следующего спикера, украинского политолога, аналитика отдела военной политики Украинского института стратегических исследований Николая Белескова. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы говорим сегодня об учениях «Кавказ-2020». Вот насколько такие учения оказывает политическое давление на Украину? Насколько вот политическая составляющая в них велика?
Ну, безпосередньо політичного тиску я б не сказав, що він є великий, особливо в цих навчаннях, тому що основні епізоди розігруються подалі від України. Скажімо так, це полігони, які знаходяться в Волгоградській, Астраханській областях, в Краснодарському і Ставропольському краях. Але, звичайно, ці навчання вони виконують основне стратегічне завдання. Відповідно, Росія демонструє Україні, Росія демонструє Заходу, що вона має потенціал в разі чого, ну, до ескалації, до значної ескалації, до проведення потужних наземних наступальних операцій. Відповідно, і дуже, до речі, цікаво, росіяни, коли от перший день, коли почалися ці статичні командно-штабні навчання, вони, по суті, в одному з повідомлень описали свою фактично доктрину ведення операції. Ця доктрина, вона спрямована саме на от такі масштабні наземні наступальні операції. І коли росіяни демонструють, що, ну, в разі чого ми готові, то це виконує, в принципі, головне стратегічне завдання, навіть без війни щодо України, без, ну, подальшої ескалації, мовно кажучи, тому що ми маємо ситуацію на Донбасі, відповідно, але навіть без цього головне стратегічне завдання виконується, Україна утримується в сірій зоні безпеки, тому що країни НАТО отримують сигнал, що, ну, з України розвивати співробітництво небезпечно, або не у всіх формах, тому що ми бачимо, що співробітництво розвивається, але це такі, якби, практичні моменти, там, взаємодія з британськими військовими, з американськими військовими, відповідно. Але стратегічно Росія, в принципі, виключно проведенням таких навчань і проведенням їх далеко від кордонів України, скажімо так, від основних наших передових рубежів, вона, в принципі, виконує своє стратегічне завдання, відповідно, щодо України.
Вот когда Россия анонсировала эти учения, как минимум о них было известно уже весной, а может еще раньше, те цели, которые она ставила тогда, и те цели, которые преследует сейчас, они изменились с того времени, как она анонсировала, и с нынешней, и по нынешнее время, по вашим оценкам?
Ну, ви знаєте, якби, я думаю, плюс-мінус, незалежно від того, яка була б ситуація з коронавірусом, можливо, вони були більш дещо масштабні, тому що насправді, якщо говорити, то навчання менш масштабні порівняно із тими, якби, щорічними навчаннями, там центр 2019 захід, вірніше, схід 2018 захід 2017 і так далі. Відповідно, тобто навчання менш масштабні, особливо наземний компонент, скажімо так. От, але я сумніваюся, що навіть якби ситуація, наприклад, із коронавірусною інфекцією була інша, то росіяни, в принципі, змінили б. Все одно, в розіграші основні, вони були б саме якби на материковій частині, відповідно. Тому що тут вже просто питання технічне. Скажімо так, у Криму далеко не все, наприклад, в окупованому Криму можна відпрацювати. І, наскільки я розумію, от в Криму повністю відмовились від наземної компоненти. Тобто є там полігони відповідні, але від наземної компоненти відмовились. Виключно морська компонента і ще берегові ракетні комплекси відповідно працювали. Тобто масштаби, можливо, були б більші, якби не коронавірусна інфекція, але більше вони були б на території материкової Росії, відповідно, те, що є законною і по міжнародному праву. А, знову ж таки, основне завдання, яке виконується навчання, воно не змінилося, скажімо так. Вони відпрацьовують всі основні епізоди, всі основні тактичні елементи, які їм необхідні, якщо в разі потреби політичне керівництво дасть таке завдання, що це ми військовим чином, наприклад, вирішуємо українське питання, то щоб це можна було задіяти, його і виконати. Але знову ж таки, виключно демонстрації погрози до ескалації, в принципі, вистачає для того, щоб задовольнити свої стратегічні завдання, навіть от в таких, скажімо, зменшених масштабах, як от проводять навчання Кавказ-2020.
А как это могут воспринимать на Западе? Вот такое, один из наших спикеров сказал, бряцание оружием, и особенно вот в свете последних событий, последнего позиционирования в России после отравления Навального среди международной общественности. Вот как это, такие военные учения сейчас могут позиционироваться?
І, наскільки я розумію, якраз росіянами той факт, що основні епізоди розігруються от біля Волги і в Ставропольському і Краснодарському краї, і паралельно з, ну, активізацією взаємодії України з міжнародними партнерами, особливо от прольоти стратегічної авіації американської над Україною, вони будуть, я думаю, використовувати російською пропагандою для того, щоб розповісти, що це не ми якби агресор, відповідно, це якби от Україна і Захід, скажімо так, роблять відповідні дії. Хоча зрозуміло, що ми знаємо, все почалося із російської агресії щодо України, яка абсолютно змінила безпекове середовище і створила якби попит на присутність таких потужних гравців, як Сполучені Штати Америки. Але тим не менш, ну, я підозрюю, що от це буде використовуватися Російською Федерацією якби для пропаганди якби своїх цілей. Наскільки навчання вплинуть на оцінку Заходом? Я не думаю, що вони особливо якби вплинуть. Скажімо так, якщо Росія не буде приймати якихось, ну, відверто агресивних кроків військового характеру, скажімо так, нових, наприклад, в Чорноморському басейні або щодо України, відповідно, то Скоріше за все, Захід буде обмежуватись в основному тими заходами по стримуванню, по протидії, які були прийняті там на Уельському саміті, на Варшавському саміті, на Брюссельському саміті. Тобто, чогось радикально нового ми не побачимо, хоча це абсолютно не забороняє Україні, як ми бачимо, от останні події, розвивати співпрацю з окремими нашими партнерами. Тобто, те, що там НАТО, скажімо так, утримується від якихось заходів, це не означає, що ми не можемо розвивати практичні моменти з такими от гравцями потужними, як США, Велика Британія, які реально зацікавлені, скажімо, в тому, щоб активно протидіяти Російській Федерації. Тому, на загал, я думаю, позиція колективного заходу не зміниться, але, тим не менш, можливості, як показує практика, нові є для взаємодії України з нашими західними ключовими партнерами.
Ну, ви самі сказали, що одна з цілей Росії – це показати, що Україна такий серий союзник, з яким може бути опасно мати діло. Наскільки тогда действительно, может быть, можно испугать страны Запада этим обстоятельством? И возможно ли, следующее, что приходит в голову, что возможно ли какие-то провокации, в которых могут столкнуться в том числе и объекты НАТО с российскими, допустим, которые объяснят случайностью?
Ну, така загроза, в принципі, вона завжди є в умовах того, що якби сили взаємодіють і доволі активно взаємодіють, є посилилась присутність авіації Альянсу, відповідно, вже навіть стратегічної авіації на додачу до літаків. Зрозуміло, що ну тут ризики є, тут вже питання до, скажімо так, до обох сторін, але навіть якщо такий якийсь негативний станеться, хоча, звичайно, Росія створює для цього всі якби передумови дуже часто, там, наприклад, небезпечні перехоплення. Але якщо, ну, на жаль, це станеться, я думаю, скажімо так, що канали комунікації, які є, які, наприклад, апробовані в Сирії, і ті, які є зараз між воєнними відомствами, вони, ну, будуть використані для того, щоб, ну, не дати цьому інциденту вийти під контролю. Тому що, ну, незважаючи на весь рівень протиріч і глибоких доволі протиріч, все-таки є розуміння, ну, навіть Російської Федерації, що все-таки певним чином треба тримати рівень ескалації під контролем і не ставити один одного, це має на увазі США і Росію, перед, ну, дилемами або втрачати обличчя, або піднімати ставки в грі аж до ядерної ескалації. Тобто, ну, ескалація буде контрольованою, скажімо так, хоча, звичайно, от те, що, наприклад, більше літаків розвідки американської і натівської в Чорному морі. Це, звичайно, створює можливості для інцидентів додаткових, але, знову ж таки, як навіть станеться, то, скоріше за все, це намагатиметься тримати під контролем.
Спасибо вам за включение. С нами был украинский политолог, аналитик отдела военной политики Украинского института стратегических исследований Николай Белесков. И говорили мы сегодня об учениях «Кавказ-2020», которые сейчас продолжаются в России. Не переключайтесь, через несколько минут мы перейдем к следующей теме.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
С вами по-прежнему радио «Крым Реалии» и по-прежнему Рустам Халилов. Перейдем к следующей теме. В этом году состоится юбилейное 75-е заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Накануне открытия Генассамблеи журналисты телепроекта «Крым Реалии» взяли интервью у постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы и поднимались на этом интервью такие темы. При каких условиях Украина может начать говорить с Россией о воде для Крыма? Как украинцам защитить свою собственность в Крыму? Почему Путин не боится международного давления и санкции, какие новые резолюции по Крыму рассмотрит Генассамблея на следующей сессии, что сказал Зеленский, обращаясь к ООН, не забыли ли в ООН о просьбе Украины рассмотреть возможность направить в Украину миссию по поддержанию мира, о замене демографической ситуации в Крыму, почему Россия массово завозит своих граждан на полуостров и почему ООН в 2014 году не остановила агрессию России в Крыму. Все это вы можете увидеть на нашем YouTube-канале «Крым Реали», а я расскажу вам подробно об этом интервью. Итак, юбилейное 75-е заседание Генеральной Ассамблеи не обойдет вниманием и вопросы Крыма. Украина готовит проект двух резолюций, которые будут касаться полуострова. И Сергей Кислица рассказывает, о чем будут эти документы.
Вечірнє шоу.
На цій сесії ми будемо виносити щонайменше два проекти резолюції Генеральної асамблеї, які будуть стосуватися Криму. Одна резолюція буде стосуватися прав людини, інша резолюція буде стосуватися мілітаризації. Робота над текстами нових резолюцій почалася вже досить давно. Ми ще не представили нашій групі коспонсорів проекти, оскільки ми продовжуємо працювати тісно з Києвом, з Міністерством закордонних справ, з деякими неурядовими організаціями, іншими інституціями в Україні для того, щоб допрацювати цей текст. Я хочу відразу сказати одну принципову річ, яка відрізняє, я вважаю, наші резолюції від резолюцій подібних або суміжних, які, можливо, набирають більше голосів, ніж наша резолюція. Але цінність нашої резолюції полягає в тому, що ми більше звертаємо увагу не на кількість голосів, ні на арифметику, а на якість. Дивіться, якщо б ви або ваші колеги взяли тексти резолюції, які вже були ухвалені, ви побачите, що вони не просто повторюються, бо є багато резолюцій Генеральної асамблеї, які голосуються кожного року, але вони, власне, міняють лише номер резолюції, дату резолюції, а текст залишається той самий. Наші резолюції йдуть по східній. Вони завжди мають новий контент і подекуди більш потужний контент. Наприклад, якщо ви порівняєте резолюцію по Криму, по правах людини 74-ї сесії Генеральної асамблеї з резолюцією 73-ї сесії Генеральної асамблеї, ви побачите, що в новій резолюції, в останній, власне, резолюції з'явилися такі елементи, як обов'язок країни-окупанта дотримуватися Криму гуманітарного права. Цього раніше не було. І це принципова річ, тому що якщо вже Генеральна асамблея сказала, що в Криму має дотримуватися міжнародне гуманітарне право, це означає, що відповідно до Женевських конвенцій і всіх протоколів до цих конвенцій 99% відповідальності за стан речей в Криму лежить на країні-окупанті.
С 2014 года, после начала аннексии полуострова, было принято 6 резолюций по Крыму. Две из них осуждают милитаризацию Крыма, проведение там регулярных российских военных учений и военизированное образование в школах. 4 осуждают нарушение прав человека со стороны подконтрольных Кремлю властей Крыма. Некоторые эксперты утверждают, что принятые резолюции на действия конкретно России в оккупированном Крыму никак не влияют. А Сергей Кислица с такой формулировкой не согласен.
Я не можу погодитися з такою оцінкою важливості цих резолюцій, не тому, що я нині працюю в Нью-Йорку, а до того займався цими резолюціями як заступник міністра закордонних справ із Києва. З декількох причин. Резолюції Генеральної асамблеї, які стосуються територіальної цілісності, це резолюція 14-го року, резолюції, які стосуються Криму, є системоутворюючими. Вони, так би мовити, є фундаментом і каркасом для діяльності Організації Об'єднаних Націй, всіх десятків агенцій організації, починаючи зі збору статистики, закінчуючи контролем над повітряним простором над Кримом. Крім того, ці резолюції є важливим чинником в розгляді судових справ і як в Гаазі, так і в Страсбурзі. Уявимо собі, що не було б цих резолюцій. Уявимо собі, щоб Генеральна асамблея не визначила статус Криму як окупованої території. Це би розкрило неймовірні можливості для багатьох країн, для потреб торгівлі з окупованою територією, для потреб інших акцій. І так само це би стосувалося і діяльності міжнародних організацій. Тому я не можу погодитися з тим, що немає впливу на країну-окупанта в Криму через резолюції. І я з вами натомість погоджуюся, що крапля камінь точить.
Украинские дипломаты, в том числе и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, неоднократно заявляли, что резолюции ООН могут повлиять на многие международные судебные тяжбы, в том числе и международный трибунал. Дипломат объясняет, что подобные резолюции важны для международно признанной фиксации нарушений России во временно оккупированном Крыму, чтобы когда этих фактов наберется достаточное количество, ответственные за вторжение в украинский Крым российские чиновники понесли наказание.
Для потреб фіксації і документації на додаток до тієї роботи, яка має і здійснюється українською стороною по збору фактів, я хочу нагадати, що ще в 2014 році Україна за власної ініціативи, не на прохання, не під тиском, а за власної ініціативи. Я дуже добре пам'ятаю, як тоді ми обговорювали це і в уряді, і в Міністерстві закордонних справ, запросила в Україну спеціальну місію. Управління Верховного комісара з прав людини ООН, яка і донині працює, для того, щоб ця місія збирала факти. Це є основою мандату цієї місії. Це вже потім мандат цієї місії поширився і на інші аспекти. Але якщо ми візьмемо лист запрошення, ми побачимо, що місія запрошувалася в Україну для того, щоб запобігти подальшим масштабним порушенням прав людини в контексті агресії і окупації. Ця місія, власне, і працює над реалізацією, в тому числі, тих резолюцій, які ухвалюються Генеральною асамблеєю. Тому що в резолюціях останніх доручається Генеральному секретарю ООН готувати щорічні доповіді про стан прав людини в Криму. Цього року таких доповідей буде дві. Вже вийшла проміжна доповідь в червні. І вийде доповідь у вересні, річна вже, це період, який охоплює останній рік, яка в тому числі і буде врахована в проєкті наступної нашої резолюції по Криму. І це одна з причин, чому ми до цього часу не розповсюдили текст цієї резолюції. Велика проблема полягає в тому, що хоча за визначенням і за мандатом, в тому числі з точки зору ООН, ця місія покриває всю територію України. До сьогоднішнього дня Україна-окупант не дала дозволу на відвідання цієї місії окупованого півострова.
Одна из главных проблем Крыма после 2014 года – демографическое поле полуострова. Украинские правозащитники регулярно обращают внимание на то, что Россия создает в Крыму условия для замещения населения и что крымчан пытаются заменить на россиян разными методами – от экономических и социальных до давления со стороны силовиков. Также усиливается военный контингент из соседней России, который на постоянной основе расквартирован на полуострове. По данным лидера крымско-татарского народа, народного депутата Мустафы Джемилева, за 6 лет с момента начала аннексии в Крым перевезли не менее 500 000 жителей соседней России. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица рассказывает, как такие действия России отображены в резолюциях, принятых ООН.
В останній резолюції по Криму пункт цієї резолюції ухвалено про демографічний змін населення в Криму. Це величезна проблема. І тут я хочу віддати належне і подякувати тим кримсько-татарським патріотам, які, незважаючи на всі утиски, залишаються в Криму. Тому що перспектива вимивання проукраїнського населення в Криму, вона реальна. Перспектива, і це, власне, те, чого домагається країна-окупант. Максимально витиснути з Криму будь-кого, хто міг би виступати проти країни-окупанта. Це реальна перспектива. І мова йде про десятки тисяч, якщо не сотні тисяч, за різними оцінками, росіян, які були переселені з Росії на окуповану територію.
В контексте демографии рассматривается также принудительная паспортизация крымчан. Изначально из Кремля звучали заявления, что люди с украинским паспортом смогут свободно проживать на территории полуострова, но в реальности множество крымчан столкнулись с проблемами с трудоустройством, медицинским и социальным обслуживанием и вынуждены были получить российский паспорт, документ, который не признается Украиной и большинством стран мира. Кроме того, в одном из последних законов Россия требует от крымчан, отказавшихся от российских паспортов и от жителей материковой Украины, продать все принадлежащие им приморские участки на обмен границы с материковой Украиной, иначе Россия будет изымать имущество в принудительном порядке. Сергей Кислиц объясняет, как привлечь Россию к ответственности за принудительную паспортизацию.
Примусова паспортизація заборонена, в тому числі міжнародним гуманітарним правом. Примусова паспортизація відбувається в Криму. І, звичайно, є конкретна судова перспектива, яка потребуватиме в тому числі і фіксації свідчень і обставин, за яких населення окупованих територій було примушено отримати російські паспорти. Але я відразу хочу сказати, що тут не може бути агульного засудження тих кримчан, які були вимушені отримати російські паспорти. Тому що, повертаючись до попередньої тези, де ми говорили про те, наскільки важливо, щоб в Криму залишалися проукраїнські налаштовані громадяни України, в тому числі кримські татари, в тому числі українці, я думаю, тут потрібно ставитися дуже делікатно, і це не предмет, так би мовити, мітингів і демонстрацій, це предмет окремої розмови з кримськими татарами і українцями, які проживають на окупованих територіях.
Традиционно полную версию интервью вы сможете увидеть на сайте на YouTube-канале «Крым Реалия». С вами был Рустем Халилов. Хорошего вам вечера.